Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Я Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет! Ну, очень интересно, что, судя по всему, казалось, бездонные арсеналы советские, которые перешли в распоряжение вооруженных сил России, все-таки показывают дно. И Россия обращается к Северной Корее за снарядами и ракетами.
Но об этом чуть позже. Начнем наш подкаст, как всегда, с военной сводки. Я расскажу об обстрелах, которые продолжают происходить в разных регионах Украины. Сегодня россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате был частично разрушен трехэтажный жилой дом. В ходе аварийно-спасательных работ обнаружили тело погибшего мужчины. В свою очередь, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки выпустили по области более 140 снарядов. Ударили по окрестностям сразу нескольких сел. Всего было зафиксировано сегодня 40 прилетов. По одному из районов ударили из артиллерии. Повреждена высоковольтная подстанция. Снова обстреливали Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, россияне нанесли по одному из районов Харькова 2 ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание. Загорелась находившаяся рядом автомойка. Пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала просто в землю. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ну и приходят новости о контрнаступлении. Новости из Херсонской области, из Харьковской области. Сообщается о том, что вооруженные силы Украины сняли российский флаг в селе Новая Гусаровка Харьковской области. Оно находится вблизи Балаклея, о котором мы накануне как раз рассказывали. Украинские военнослужащие также опубликовали соответствующий видеоролик. Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщает о том, что вооруженные силы Украины планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области до конца этого года, 2022 года. По словам украинских чиновников, цель вооруженных сил в том, чтобы освободить как минимум всю территорию к северу или западу от реки Днепр. Подчеркивается, что украинские силы намерены вернуть не только Херсон, но и Новую Каховку, где расположена гидроэлектростанция и канал, который снабжает Крым водой. Чиновники США, в свою очередь, сообщают, что цель Украины по возвращению Херсона к концу этого года амбициозна, это трудно будет сделать, но в то же время подчеркивают, что это достижимо. Если вооруженные силы Украины продолжат добиваться успехов в своих текущих операциях. Ну и, насколько я понимаю, появляются и новости, которые касаются Крыма.
Да, интересно, что Генштаб Украины косвенно признал, что все эти взрывы таинственные на военных базах России в оккупированном Крыму были результатом действий Украины. Цитирую статью, которую написали главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны разведки Михаил Забродский, который опубликовал «Укринформ». Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году есть успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего по аэродрому Саки. Это потрясающе интересно, потому что до этого, я напомню, Украина так косвенно отрицала, что это результат...
Ну, они очень уклончиво это комментировали, без лишних деталей.
Да, а Россия говорила, что там кто-то покурил неудачно.
Говорили о том, что произошла диверсия или головотяпство, как говорила Маргарита Симонян.
В общем, что-то было непонятно. То есть было понятно, что разрушения действительно очень большие, пострадало много летательных аппаратов и, соответственно, инфраструктуры, которая их обслуживает, и как-то вот все это было уж очень странно. Можно этому верить, можно не верить, потому что, ну, иногда во время войны все допустимо, когда враждующие стороны принимают на себя ответственность за какие-то действия, которых они не совершали, из самых разных целей. Но, тем не менее, это очень интересное заявление. Важное развитие событий. Давно известно, об этом говорят уже много десятилетий, что Россия использует свою энергию как оружие. То есть сначала Советский Союз, а потом Россия стали крупнейшими поставщиками нефти и газа в Европу. И сейчас вокруг этого возникает конфликт, потому что Россия пытается использовать свои энергетические возможности для того, чтобы изменить политику Европы по отношению к Украине и, собственно, к России. Сегодня президент России Владимир Путин, который находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, встречается там, аж, кажется, с 5 иностранными лидерами, включая лидера Мьянмы, она же Бирма, сказал, что если страны Запада решат ограничить цены на российские энергоносители, то Россия прекратит любые энергетические поставки в эти страны. Вот я цитирую Путина. «Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. Ничего не будем поставлять». И дальше он еще сказал: «Пусть одумаются. Мы ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост». Один или два дня назад «Газпром» начал крутить на российских телеканалах ролик, где показывают замерзающую без российского газа Европу.
Да, я об этом накануне рассказывала, об этом ролике, и я даже связалась, еще раз об этом расскажу, с дочерью Юрия Висбора, Татьяной Висбора, спросила у нее лично, давали ли они разрешение на использование песни «А зима будет большая» в этом пропагандистском произведении. Ну и, конечно, никакого согласия они не давали, песню своровали, вот таким образом использовали, сейчас адвокаты этим занимаются.
Речь идет о том, что Европейский Союз, Еврокомиссия и даже Большая Семерка изучают возможность использования одного экономического рычага, то есть установление верхней предельной цены на российскую нефть. Возможно, даже на газ, мы не знаем. Во всяком случае, если этот механизм будет введен, то он будет введен в конце года. Значит, что вызывает недовольство России, совершенно очевидно. В этой связи два важных заявления, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня выступила с небольшим выступлением. Она сказала, что Еврокомиссия будет принимать решительные неотложные меры по уменьшению потребления электроэнергии в пиковые часы. То есть речь идет о всем Европейском Союзе, что мы увеличили нашу подготовку очень серьезно, и мы ослабили удавку, которая имела России над нашей экономикой и нашим континентом. Речь идет о вот ситуации за последние полгода после вторжения России в Украину. И канцлер Германии Олаф Шольц пообещал бороться с ростом цен на энергию и пообещал помогать малоимущим немцам, но сказал, что ситуация серьезная, и всем придется платить, вероятно, больше и больше экономить. Но при этом он отметил, что газовые хранилища на территории Германии заполнены больше, чем на 85%. И он пообещал, что Германия проживет эту зиму, и все больше сообщений, что Германия вроде бы заключила новые контракты на поставку сжиженного газа до начала этой войны. В Германии не было терминалов морских, которые предназначены для разгрузки сжиженного газа и, соответственно, закачки его в газопроводы. Но вот сейчас идет речь о строительстве как минимум 6 таких терминалов. Соответственно, через какое-то время они заработают, и Германия будет получать этот газ из Соединенных Штатов в первую очередь. И с Персидского залива, возможно, еще откуда-нибудь. Потому что Россия, которая угрожает отказаться от поставок, совершенно очевидно перестает быть надежным поставщиком. Путин, я вот сейчас вот начинаю говорить как человек, который пытается заглянуть в будущее, которое никто не знает. То есть Путин может выиграть в краткосрочной перспективе, но он проиграет долгосрочно. Потому что рынок Европы не менее важен для России, чем Россия для Европы. Да? То есть Европа все-таки главный покупатель российских энергоресурсов.
Но по поводу победы Путина и вообще его планов, планы-то меняются сейчас, судя по всему. В связи с контрнаступлением Украины, вот уже и новые даты так называемых референдумов называются. В частности, первый зампредседатель Совета Федерального Собрания России и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предлагает провести так называемые референдумы о присоединении оккупированных территорий в начале ноября. Помните, говорили сначала о сентябре, даже первой половине сентября, потом, по всей видимости, в связи с контрнаступлением начавшимся, эти планы сдвинули, говорили о том, что небезопасно сейчас проводить такие мероприятия, как референдум. Ну, тоже как-то так размыто все обтекаемо объясняли. Вот сейчас говорят уже о ноябре. И я процитирую Андрея Турчака: «Референдумы на Донбассе и освобожденных территориях будет правильно и символично провести в День народного единства 4 ноября». Ну, в России чиновники любят всякие символы и по любому поводу их используют. Вот теперь вспомнили о том, что есть такой праздник, немного странный, 4 ноября, и решили к этому празднику приурочить так называемые референдумы. Но как будут развиваться события, мы пока не знаем. Вот видите, сообщают о том, что к Новому году украинские войска имеют все шансы освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области. Но теперь я снова обращусь к новостям о Европе и о Великобритании. Новый премьер-министр Великобритании провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ли Страсс приняла приглашение посетить Украину и подтвердила непоколебимую поддержку Лондоном этой страны. Я напомню, что как только стало известно о том, что Ли Страсс стала новым премьер-министром, сразу же стали шутить в украинских соцсетях о том, что вот как же так, она уже целый час премьер-министр, а еще не съездила в Украину. Потому что мы знаем, что Борис Джонсон был там частым гостем и вообще, наверное, самым главным другом Украины. Но вот она уже подтвердила позицию этой страны и сказала, что обязательно приедет. Премьер-министр заявила, что рассчитывает на совместную работу с президентом Зеленским в предстоящие недели и месяцы и с радостью приняла приглашение посетить Зеленского в Украине в ближайшее время, говорится в этом заявлении. А тем временем другие европейские страны оценивают возможные риски и пытаются предположить, какими могут быть следующие шаги Владимира Путина. Заместитель главы Минобороны Польши Марцин Ачепа заявил, что у Польши через 3-10 лет, вот такой период называется, возможно, будет серьезный риск войны с Россией. Существует серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в ближайшие годы. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии, сказал он. Я понимаю, что в 2023 году у нас будет рекордный оборонный бюджет, но эти потребности все равно гораздо больше. Отсюда и дополнительные внебюджетные источники финансирования. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, пригрозили Польше из-за наращивания сил НАТО и пообещали соразмерную реакцию. Вот новое слово, кстати, используется. Обычно они говорят асимметричные реакции, которая оказывается совершенно несимметричной. Но вот здесь соразмерная, по всей видимости, речь идет о какой-то несоразмерной реакции. Депутаты Европарламента тем временем номинировали президента Украины Владимира Зеленского и вообще всех украинцев на премию Сахарова за свободу мысли в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе Европарламента, мужественный народ Украины во главе с Зеленским заслуживает получить эту премию. Они продолжают каждый день защищать европейские ценности на полях сражений. И есть новости еще по поводу виз. Мы на эту тему много говорили и следили за тем, как развиваются события. Страны Балтии, у которых была самая жесткая позиция по поводу визового бойкота, так называемого, они договорились не пропускать граждан России через границу, даже если у них есть шенгенские визы. Исключение сделают для дипломатов, тех, кто въезжает по семейным и гуманитарным причинам, а также для водителей и грузовиков. Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Ну а кто же дружит с Россией? С Россией дружит Бирма, она же Мьянма. Я, честное слово, до сих пор с трудом вот выговариваю это название государства. Лидер военной хунты Мьянмы, которую я не могу произнести имя, потому что я его все время забываю, встречался с Путиным и подтвердил, что Мьянма будет закупать российские энергоносители, прежде всего нефть и нефтепродукты, причем платить рублями. Дружба России с Мьянмой – это вообще давняя история. Мьянма, если кто не помнит, правит реально военная хунта, которая свергла более-менее демократически избранное правительство, международно признанное, и закатала за решетку и убила десятки и сотни лидеров демократической оппозиции своей страны. То есть они пришли к власти в результате военного переворота, военного. И Мьянма быстро стала изгоем в международном сообществе, но у нее есть традиционный союзник Китай, который держит подобные режимы в качестве своих клиентов. И второй друг появился Россия начала поставлять оружие, естественно, и туда совершали поездки высокопоставленные российские представители, и вот сейчас нефть будут поставлять, да, то есть, честно говоря, это вот плохо пахнет, потому что, ну, все-таки, ну, с диктатурами не очень хорошо дружить, тут речь не идет о каких-то там гуманитарных вещах, я понимаю, что международная политика – это дело очень неприятное и сложное, но Россия дружит с диктатурой, которая пришла к власти в результате военного переворота. То есть Россия, которая, как мы знаем, традиционно говорит, что вот в Украине произошел военный переворот, вот этот Майдан, это невозможно.
Хунта.
Тем не менее, хунта, да. Тем не менее, она прекраснейшим образом дружит и признает легитимным правительством хунту, которая находится в Мьянме. Да, ну, как всегда, все сложно.
А в самой России тем временем продолжаются репрессии против тех, кто высказывается против войны, против людей с антивоенной позицией, и дня не проходит, чтобы не появлялись новые сообщения в нашей рубрике «Кого, где, за что». Вот, например, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить YouTube-канал уехавшего из России независимого городского депутата Сергея Бойко и привлечь его к уголовной ответственности. Вот какие молодцы. Копия обращения оказалось в распоряжении издания «Континент Сибирь». По сути, то есть они на своего коллегу донос написали, так если по-простому сказать. Они считают, что их коллега распространяет фейковую информацию, побуждает к участию в митингах, а также публично призывает к совершению экстремистской деятельности, воспрепятствованию осуществлению специальной военной операции. Кроме того, парламентарии считают видео Бойко незаконными, противоправными, направленными, конечно же, на дискредитацию армии. А под этим обращением, доносом, подписались 24 человека. В комментарии одному из телеграм-каналов, который создали соратники Навального, Бойко сказал, что лишение его мандата выгодно депутату от «Единой России» Дмитрию Савельеву. Но это его мнение, почему вот это все происходит. Идея провести заочную уголовку и лишить меня мандата выгодна крупнейшему городскому застройщику Савельеву, заявил Бойко. И неудивительно, что большинство из тех, кто написал донос, люди, которые непосредственно с ним связаны и получают от него зарплату, отметил он. Ну, может быть, это действительно и так, и вообще вот этот инструмент доноса, которому дали зеленый свет российские власти, он открывает большие возможности для давления на людей по каким-то причинам, абсолютно не связанным с войной, там, с какими-то политическими вещами. А действительно могут люди расправляться со своими оппонентами, конкурентами и просто теми, может быть, кто им не очень нравится. В Липецке завели уголовное дело о фейках про российскую армию против 60-летнего жителя одного из районов города. И вот дальше послушайте это сообщение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По версии следствия, в марте подозреваемый опубликовал в группе или канале ряд материалов. Под видом достоверных сообщений он выдавал заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил Российской Федерации, сказано в пресс-релизе. Дома у этого человека провели обыск, что стало поводом для дела, неизвестно. То есть вы слышали вот то, что я только что зачитала. Понять что-либо из этого сообщения невозможно. Кто такой, где у нас порой? Опубликовал в группе или канале, где, в какой группе, ряд материалов, каких материалов, ничего не понятно, я не удивлюсь, что сам этот житель ничего не знает, почему его в чем-то обвиняют. И вот таких сообщений становится все больше, когда даже непонятно, за что человека обвиняют в дискредитации армии или там в фейках, может быть, он просто лайк где-то поставил и потом об этом забыл. Это была рубрика «Кого, где и за что».
Тут недавно Владимир Путин сказал, что вот Японию зря называют страной восходящего солнца, потому что вот у России есть территории, которые там за Японией, типа там солнце встает пораньше, хотя, надо сказать, эти территории находятся в другом полушарии. Но есть, кроме стороны восходящего солнца, и страна утренней свежести, которая, как известно, называется Корея, в данном случае Северной Кореи. Мы с Ксенией постоянно, когда записываем подкаст, мы все время упоминаем, что Россия очень щедро тратит боеприпасы, артиллерийские системы реактивного огня. Сейчас с ракетами и дронами хуже стало заметно, но вот артиллерийские боеприпасы просто вот не считают. И сейчас, судя по всему, они подходят к концу. и «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. В Пентагоне сообщило, что Россия обратилась к Северной Корее, которая, кстати, поддерживает это вторжение, с предложением закупить северокорейские снаряды, потому что, во-первых, сам Советский Союз сюда много лет поставлял с Россией. Во-вторых, Северная Корея – крупный производитель боеприпасов, и калибры совпадают. Да, то есть это идеальное попадание для российских интендантов, которые заинтересованы в приобретении снарядов. Россия это дело опровергла, но, судя по всему, как показывают события последних лет, если Россия что-то яростно опровергает, скорее всего, оно так и есть. То есть, опять же, об этом будет известно очень скоро, потому что, когда снаряды будут падать на территорию Украины, их можно будет подобрать и изучить клейма и, соответственно, данные о том, откуда они прилетели, где они были изготовлены, кем они проверялись. То есть, уже есть подозрение, что Северной Корее это крайне выгодно, потому что она получила ядерное оружие и теперь может меньше опираться на обычные боеприпасы для обеспечения собственной безопасности. А, конечно, как легко себе представить, избавление от старых снарядов, патронов и ракет – дело дорогостоящее и опасное. А тут вот такой вот радость, и эти снаряды, скорее всего, скоро поедут по российской железной дороге через всю страну в сторону Украины. И тут я бы посоветовал жителям городов, которые находятся поблизости от этой магистрали, держаться от них подальше, потому что мы не знаем, в каком состоянии северокорейские боеприпасы находятся. И, судя по всему, Пентагон готовится к долгосрочной поддержке украинских вооруженных сил даже после окончания боевых действий, во всяком случае активных боевых действий. Украина уже давно просит о предоставлении ей американских боевых самолетов, и вот с этим сейчас, например, возникли проблемы, то есть вчера были выступления нескольких сенаторов, которые этот вопрос затрагивали, и пока, судя по всему, добро Сенат на это дело не даст. Но, тем не менее, дебаты продолжаются, дискуссии продолжаются, экспертные оценки готовятся, и вполне возможно, что в обозримом будущем Украина станет полноценным военным партнером США, то есть будет переходить на вооружение НАТО.
Но Запад, как известно, помогает Украине не только оружием, но и санкциями, и, судя по всему, они начинают действовать. Конечно, постоянно идут разговоры о том, а действуют ли на самом деле санкции, но очень многие эксперты говорят о том, что настоящий эффект от санкций мы увидим все-таки несколько позже. Сейчас еще довольно трудно понять. Согласно обнародованному накануне прогнозу Bloomberg, российскую экономику ждет рецессия, которая может продлиться до 2030 года. По оценкам аналитиков агентства, перспективы экономического роста России зависят прежде всего как раз от хода войны в Украине и от введенных Западом санкций. Также в соответствии с докладом, к 2025 году страну могут покинуть до 200 тысяч IT-специалистов, а прекращение газовых поставок, о чем мы сегодня говорили, в Европу, сулит государственной казне потерю на сумму до 400 миллиардов рублей.
Сообщение нового директора Роскосмоса, который не активен в Твиттере, в отличие от предшественника Дмитрия Рогозина. Как я понял, Рогозин еще не устроен на новую должность. Так вот, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил агентству РИА Новости, что пуск российской миссии к Луне, Луна-25, это первая российская миссия Луне, перенесен на 2023 год. Этот космический аппарат должен отработать базовые технологии мягкой посадки в околополярной области и провести контактные исследования заданного района Южного полюса Луны. То есть это вот, как мы знаем, НАСА тут пытается уже запустить свою экспедицию на Луну. Сейчас складывается очень интересная ситуация на Луне. То есть это вот как бы очередной фронтир, очередное место для соперничества. Соединенные Штаты и Китай очень активно пытаются действовать именно на Луне сейчас. То есть вот при выборе мест прилунения космические агентства выбирают места не очень далеко, не очень близко от места посадки зонда китайского или американского, соответственно, если речь идет о подготовке этой миссии. Вот Россия тоже пытается застолбить за собой часть лунной поверхности. То есть мы не знаем, к чему это может привести, потому что раньше, если кто не помнит, 2 десятилетия назад Россия заявляла о готовности привозить с Луны всякие полезные ископаемые, и для этого готовился там специальный космический корабль, который должен был взлететь примерно 7 лет назад, но так это не случилось. Но вот зонд должен полететь, потому что я уверен, что Роскосмос приложит к этому все силы, потому что сейчас мы наблюдаем лунную гонку, которая имеет очень мало отношения к тому, что происходит на войне России с Украиной, но тем не менее привлекает большое внимание. И на лунную гонку, я подозреваю, России не будет хватать средств.
А теперь новости культуры. Первый канал снимет ремейк фильма «Семь самураев» Куросавы. Только местом действия, как вы думаете, будет что? Вот догадайся, где будет происходить действие этого нового фильма?
Не в Японии?
Конечно, нет.
Ну, я даже не знаю, на Луне?
Нет, в ДНР. Вот так, да, «Семь самураев ДНР». Нет, ну называться будет просто «Семь самураев». А в главных ролях, я надеюсь, ты сидишь сейчас, будут умершие советские актеры, которых воскресят с помощью дипфейка. Есть такая технология. Главное не перепутать это слово и правильно его произнести, а то я его с чем-то неприличным всегда путаю. Но если вы подумали, что это шутка такая, это не шутка, об этом заявил Константин Эрнст, главный продюсер Первого канала. И он на полном серьезе об этом сказал, что действительно Первый канал будет снимать ремейк фильма «Семь самураев Куросавы» в Новороссии. Так называемый. Я не знаю, как это прокомментировать. Вот недавно были сообщения о том, что на оккупированных территориях в ЛНР, по-моему, так называемый, представят цирковую программу мирового уровня. Вот это что-то из этой же серии.
Я напомню, что оригинальные «Семь самураев» — это вот ситуация, когда бандиты обложили данью какие-то там селения крестьянские, крестьяне не могут найти защиту государства, обращаются за помощью к самураям, бродячим, к ранинам. Потом та же самая история была в знаменитой «Великолепной семерке» с Юлом Бринером. И там тоже жители мексиканской деревушки, которых там грабят бандиты, вот тоже полиции никакой нет, власти нет, войск нет, вот они находят вот этих ковбоев, которые там разбираются. То есть, ну, если ДНР – это территория беззакония, то, ну, вполне логично, на мой взгляд.
Ну и в заключение информация, которая немного поднимает настроение. Британская актриса Тильда Суинтон решила необычным образом выразить поддержку Украине на Венецианском кинофестивале. Тема войны России против Украины вообще стала одной из главных тем этого фестиваля, который будет продолжаться до 10 сентября. Суинтон появилась на премьере нового фильма режиссера Джоанны Хог «Вечная дочь» с желтыми волосами. В беседе с журналистами, которые поинтересовались, чем связана смена цвета ее волос, актриса заявила, что решила таким образом выразить солидарность с Украиной. «Для меня большая честь носить половину украинского флага», сказала Суинтон на пресс-конференции. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.